У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 13 августа в этом выпуске.
Там есть производители программного обеспечения, которые постараются пропихнуть свой сервис.
Правительство России хочет перевести госслужащих, учителей и преподавателей исключительно на российские мессенджеры и сервисы электронной почты.
После такой репрессии, после столько жестокости, как вы отвечаете на вопрос, что вы потеряли легитимность?
Журналистки BBC, спросившие Александра Лукашенко о легитимности его власти, российский МИД отказался продлить рабочую визу.
Он не привел ни одной причины, почему это плохая сделка, за исключением того, что это план Джо Байдена.
Сенат США одобрил план модернизации инфраструктуры Америки, против которого резко выступал бывший президент Дональд Трамп. В России предпринимается очередная попытка импортозамещения цифровых технологий. К следующему году правительство планирует перевести госслужащих, преподавателей школ и университетов на российские мессенджеры, сервисы электронной почты и видеосвязи. Эксперты полагают, что таким образом власть пытается демонстрировать конкурентоспособность России в области высоких технологий. Но такие инициативы обречены на провал. Российские потребители будут выбирать то, что удобно им, а не навязано сверху. Тему продолжает Любовь Чижова.
Сообщается, что уже к концу 2021 года Минцифры России подготовит нормативную базу для перевода госслужащих и бюджетников на государственную платформу поддержки рабочих коммуникаций. Министерство образования и Минпросвещения к февралю 2022 года разработают рекомендации для преподавателей, по которым они смогут общаться с родителями, студентами и школьниками только через российские сервисы. Глава юридической практики Роскомсвободы, управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дорбинян считает, что юридических оснований для запрета пользоваться зарубежными мессенджерами у россиян пока нет, а заставить людей пользоваться их российскими аналогами будет очень сложно.
Мне кажется, любая попытка, помимо воли людей, навязать им использование каких-то мессенджеров, обречена на провал. Как мы знаем, правительство уже предприняло немало мер, в том числе приняло закон о предустановке российского ПО, которым обязало устанавливать отечественные ICQ на все устройства, которые будут продаваться в России. Но инициатива, естественно, не позволит никак заставить людей массово переходить из тех мессенджеров, в которых они привыкли, Telegram, WhatsApp, Viber, на какие-то российские аналоги. И на самом деле никакого единого решения для этого быть не может. Все-таки никто пока еще не собирается запрещать иностранные мессенджеры. Об этом речи не идет, у людей будет оставаться выбор. Я думаю, что, конечно, нет никаких инструментов зазвать их в другие сервисы для того, чтобы люди полностью перешли с одной платформы на другую. Я думаю, что там есть вполне конкретные производители программного обеспечения, которые постараются через эту инициативу пропихнуть свой сервис для того, чтобы, наверное, попытаться монетизировать его либо за счет пользователей, либо за счет продажи софта бюджетным и внебюджетным учреждениям. Здесь надо смотреть, чьи уши там торчат и кто будет бенефициаром этой инициативы, потому что никаких других разумных доводов, зачем это необходимо, и школьникам, и учителям, и их родителям абсолютно непонятно.
Это был юрист Саркис Дорбинян. Наиболее известный российский мессенджер на сегодня – это ICQ или Аська. Это бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и других платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Сначала система принадлежала ее разработчику – компании Mirabilis. В 1998 году она была продана американской компании AOL, а в апреле 2010-го – российскому инвестиционному фонду Digital Sky Technologies. После его реорганизации в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru Group. В 2020 году Mail.ru приняла решение выпустить на основе мессенджера новую программу ICQ New. Для широкой публики обновленный мессенджер был представлен в апреле 2020 года. Тем не менее, он так и не смог стать популярнее зарубежных мессенджеров WhatsApp, Viber и Skype. Политолог Константин Калачев считает, что попытки перевести россиян на российские мессенджеры в массовом порядке обречены на провал, потому что пользователи выбирают то, что удобно именно им.
Я думаю, это Аська, ICQ, хотя могут быть и другие варианты. Есть российские мессенджеры, но они не получили широкого распространения. Переход на российские мессенджеры убивает двух зайцев. С одной стороны, создает спрос на ту же Аську, то есть ICQ, и это хорошо для владельцев. С другой стороны, это, по мнению властей, решает проблемы безопасности. Ну и это вроде как должно способствовать развитию российских технологий. То есть это вопрос и политический. Мы должны демонстрировать свою конкурентоспособность в области IT-технологий. Это вопрос суверенитета и безопасности. Да, российские госслужащие, по мнению властей, могут быть в зоне интересов иностранных спецслужб. Если принимать концепцию, что против России ведется гибридная война, и госслужащие наши обладают некими секретами, то лучше, конечно, перейти на российские мессенджеры. Ну и это очередной вклад в развитие патриотизма. Правда, эффект может быть обратным. То есть если российские мессенджеры окажутся менее удобными, чем, например, WhatsApp или Viber, возникнет серьезная проблема. А потом, что касается российского и нероссийского. Ну, а Telegram тоже ведь создавался как российский мессенджер. Во всяком случае, автор, владелец на тот момент проживал в России. И, собственно говоря, мы помним, какие проблемы потом у него возникали, в том числе и потому, что он не хотел тесно сотрудничать с органами госбезопасности. Но, видимо, остальные хотят и готовы. Ну, то есть создание нового рынка, возможность для кого-то заработать, а для кого-то возможность отчитаться о том, что импортозамещение происходит и в части мессенджера.
Это был политолог Константин Калачев. В марте 2021 года использование Zoom, Skype, WhatsApp и других зарубежных приложений ограничили в госкорпорации Ростех. Там уточнили, что приложение запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры, а взамен предлагается пользоваться российскими аналогами, в том числе собственными разработками корпорации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Киев.
Время свободы. МИД России отказался продлить рабочую визу корреспонденту BBC в Москве Саре Рейнфорд, впервые приехавшей в Россию около 20 лет назад и освещавшей такие события, как захват заложников в Беслане в 2004 году. В МИДе назвали это ответной мерой на якобы дискриминацию российских СМИ в Великобритании. Обращает на себя внимание, что такое решение было принято всего через несколько дней после того, как Рейнфорд публично задала вопрос Александру Лукашенко о легитимности его власти. Вот что она тогда спросила.
В ответ на мирные протесты прошлого года вот много чего произошло. Мы видели массовые аресты, вот около 40 тысяч человек, которых задержали. Мы видели пытку задержанных. И очень многим людям просто пришлось уехать. Они боятся здесь остаться. Еще 610 человек сидят в тюрьмах, в СИЗО, вот политзаключенные.
Сколько?
610.
Ой, уже 610.
Это включая журналисты, которые только вели лайвстрим, например, с протеста. Там еще профессора, там самые правозащитники тоже сидят. Вопрос такой, после такой репрессии, после столько жестокости, как вы отвечаете на вопрос здесь и за рубежом, что вы потеряли легитимность просто как президент страны, и что на самом деле вот точно теперь нужно в Беларуси перемен?
Лукашенко в ответ назвал журналистку американским прихвостнем, хотя Рейнфорд и напомнила, что она англичанка. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» ни Сара Рейнфорд, ни руководство BBC ситуацию не комментировали. Виза Сары Рейнфорд истекает 31 августа. Между тем, белорусские профсоюзные объединения заявили о резком росте цен на овощи в Беларуси. По их подсчетам, по сравнению с декабрем прошлого года, цены на свеклу выросли более чем в 2,5 раза, на картофель почти в 2 раза, а по сравнению с декабрем 2019 года свекла подорожала в 6,5 раз. Все эти овощи производятся в Беларуси, и их больше, чем необходимо для внутреннего потребления, однако постоянно фиксируется повышение цен. Собеседник Александр Алексея Александрова, белорусский экономист Ярослав Романчук.
В чем вообще причина такого резкого скачка цен на овощи в Беларуси, учитывая, что аграрный сектор вообще для Лукашенко всегда был приоритетом, и сельское хозяйство в Беларуси в достаточной степени развито?
Приоритет для Лукашенко не значит, что существует эффективный, качественный рынок продовольствия. Беларусь живет за железным тарифным занавесом, конкуренции нету. Доминируют сельхозпредприятия, которые, по сути дела, являются колхозами. Но колхозы как колхозы. Большой урожай – беда, нет урожая – беда. Когда на мировом рынке изобилие, в Беларуси может быть, собственно, дефицит. Безусловно, самая главная причина – это то, что большие начальники, бюрократия душит конкуренцию и заставляет людей покупать товары от сельхозпроизводителей. Поэтому малый бизнес тоже не удел. Фермеры у нас практически мало развиты. Вот поэтому и секла такая, что борщ уже скоро станет деликатесом.
Так а в чем в итоге причина вот нынешнего повышения цен такого резкого?
Первая причина, понятное дело, нету достаточного предложения на рынок, потому что если бы свеклы можно было продавать везде и всем, в том числе завозить по импорту, понятное дело, такого скачкообразного роста цен не было бы. Второе, это, понятное дело, все те ограничения, которые связаны с спросом. Спрос большой, как раз до сезона. Вот поэтому те организации, которые понимают, что они самые главные на рынке, и решили на этом заработать. Это, как знаете, как скачок цен на воду в горячий сезон на мороженое. Вот они для них 1-2 месяца, которые, по сути дела, могут накормить весь год.
Правильно ли я понимаю, что вообще все аграрные производства в Беларуси государственные? Если растут цены на овощи, то это значит, что цены на эти овощи поднимает государство?
У нас самым главным собственником и управляющим является, безусловно, государство, хотя у нас формально много тысяч сельхозорганизаций, около 3000 фермеров, но у нас действует жесткая дисциплина, у нас цены на продовольствие, на закупочные цены регулируют только чиновники, поэтому говорить о том, что это взбрык свободного рынка, нету никаких оснований. Это исключительно бюрократическая цена и вот такого рода метастазами монополий и олигополий.
То есть, условно, никакого неурожая в этом году в Беларуси нет, который мог бы поднять цены?
Ну, неурожай – это еще функция там августа, сентябрь посмотрим. Я думаю, если бы разрешили белорусам нормально продавать и торговать своей продукцией, то цены были бы существенно меньше. А вот так, знаете, у нас, когда люди, живущие в Западной Беларуси, видят, что цена на польскую картошку и яблоки там в 3 раза в Польше меньше, понятное дело, это не потому, что белорусская земля как-то хуже работает, а просто белорусская система имеет такие издержки, что в конце концов с чиновниками на пару нас, белорусов, заставляют переплачивать за продукты продовольствия каждая семья около $400 в год. Вот это та аграрная рента, которую получают аграрные обороны на пару с бюрократами.
Сейчас какая цель у вот этого повышения цен на продукты? Белорусские власти, государство пытаются как-то увеличить количество денег, которые она получает, или нет?
Ну, знаете, когда у вас угроза получения большой дыры в бюджете за счет того, что санкции есть, за счет того, что нету инвестиций, за счет того, что ликвидируются рабочие места, чиновники думают, слушайте, знаете, как перед последним днем Помпеи нужно просто еще набраться и нахапаться. Поэтому чиновники пользуются моментом, они понимают, что до нового урожая, который может быть и не ввезен из-за того, что это уже может быть импорт из воюющей страны, вот они используются монопольное положение. Тут белорусская монополия мало чем отличается или любой другой, и она еще раз показывает, что у нас есть огромное количество регуляторных актов, они ограничивают рост цен на 0,2% в месяц, они там ищут, профсоюзные тройки ходят и мониторят, а тем чиновникам, которые являются главными на этом рынке, им наплевать, потому что им хочется заработать здесь и сейчас, они знают, что в конце года такой возможности уж точно у них не будет.
Справедливо ли говорить, учитывая весь наш с вами предыдущий разговор, что фактически цены растут как раз из-за введенных Евросоюзом санкций?
Прежде всего, цены растут из-за того, что в режиме санкций Лукашенко сам, по сути дела, сделал санкции в отношении собственных людей, потребителей. Вот, и эти двойное такое, знаете, бремя, ярмо на шею потребителя, оно и привело к такому росту цен. Ведь если бы у нас же и в отношении там, с российскими производителями, с украинскими, с любыми другими, нет свободной конкуренции на рынке продовольствия. У нас 85% товаров сельхозного значения внутри страны – это продовольствие белорусское. Вот когда белорусы хотели бы сделать рынок продовольствия более конкурентным и насыщенным, чиновникам это не по душе. И поэтому санкции – часть ответа на вопрос, но вторая, более значимая часть – это, собственно, политика белорусской власти по ограничению потребителей страны к конкурентному рынку продовольствия.
Повышение цен на овощи в Беларуси комментировал экономист Ярослав Романчук, с ним беседовал Алексей Александров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
До сих пор не установлено точное число жертв стены. Оно колеблется от 270 официально подтвержденных до почти 1000 по неофициальным данным.
Ровно 60 лет назад началось строительство печально известной Берлинской стены. Но об этом чуть позже, а сейчас репортаж из Соединенных Штатов, где Сенат одобрил план модернизации инфраструктуры страны и утвердил параметры федерального бюджета на будущий финансовый год. И то, и другое – победа президента Байдена над правым крылом республиканской партии во главе с Дональдом Трампом, который назвал проекты Байдена, цитата, «планом уничтожения Америки». Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Голосованию в Сенате предшествовали долгие и сложные переговоры. В итоге за биль об обновлении инфраструктуры вместе с демократами решили проголосовать 19 республиканцев. Когда это стало известно, слово взял лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
It's been a long time in coming.
Это был долгий и извилистый путь, но мы были настойчивы и добились своего. На нашей дороге было много бревен, кружных путей, но теперь американский народ увидит самое значительное за последние десятилетия вливание средств в инфраструктуру. Через несколько минут Сенат примет на двухпартийной основе биль об инфраструктуре, в котором более триллиона долларов будет выделено на укрепление всех основных видов физической инфраструктуры нашей страны. Это давно назрело. Наша экономика занимает первое место в мире, а инфраструктура на 13-м. В Объединенных Арабских Эмиратах вы найдете дороги, мосты, аэропорты и широкополосный интернет лучше, чем в Соединенных Штатах Америки. Сегодня Сенат делает запоздалый на 10 лет шаг, чтобы оживить инфраструктуру Америки и дать нашим работникам, нашему бизнесу, нашей экономике инструменты для достижения успеха в 21 веке. Закон внесет большие и существенные изменения как в производительность, так и в создание рабочих мест в Америке на десятилетия вперед. Дональд Трамп яростно призывал своих однопартийцев голосовать против, угрожая лишить их своей поддержки на следующих выборах. Обозреватель Fox News Мария Бартиромо призвала к ответу одного из республиканцев, голосовавшего «за», прежде верного трамписта Кевина Креймера. Позвольте мне закончить этот вопрос комментарием президента Трампа. Он сказал, инфраструктурный план Джо Байдена будет использован против республиканской партии на будущих выборах 2022 и 2024 года. Мне будет очень сложно поддержать переизбрание того, кто окажется достаточно глуп, чтобы проголосовать за эту сделку. А вы что скажете?
Well, he didn't give one reason why it's a bad deal, other than it's Joe Biden's.
Он не привел ни одной причины, почему это плохая сделка, за исключением того, что это план Джо Байдена. Другой республиканец, сенатор Джош Холли, проголосовал против и объяснил почему. Это не биль об инфраструктуре. Это биль о леворадикальной политике, в котором есть такие вещи, как требование признания гендерной идентичности, принцип расового баланса, зеленый новый курс. Это все есть в этом законопроекте. И, кстати, этот казенный пирог обойдется в триллионы долларов. Это плохой биль, и поэтому я голосовал против. Здесь нужно пояснить, почему сенатор Холли против гендерной идентичности и расового баланса. Раздел законопроекта, предусматривающий обеспечение доступа к широкополосному интернету, запрещает выделение средств на эти цели организациям, не признающим гендерной идентичности сексуальных меньшинств. Холли и его единомышленники считают, что тем самым проект дискриминирует граждан за их религиозные убеждения. А принцип расового баланса, по их мнению, ущемляет права белых американцев. Вслед за билем об инфраструктуре последовало голосование по бюджетной заявке президента в 3,5 триллиона. На этот раз бюджет был принят большинством в один голос. За него голосовали только демократы. Дебаты продолжались глубокой ночью и завершились в 4 часа утра. Председатель бюджетного комитета Сената Берни Сандерс язвительно обратился с трибуны к лидеру республиканцев Митчу МакКоннеллу.
Now I understand that Senator McConnell, the Republican leader, and others...
Я понимаю, сенатор МакКоннелл, лидер республиканцев, и другие по-настоящему потрясены этим биллем. Они не могут в это поверить. Представьте себе, только представьте, что Сенат Соединенных Штатов обращается к нуждам работающих семей, что он намерен встать на защиту интересов простых американцев, а не только богатых и влиятельных. Куда катится этот мир? Разве мы не понимаем, что здесь, в Сенате, мы должны брать взносы на предвыборную кампанию от фармацевтических, страховых компаний, индустрии ископаемого топлива и от 1%, который составляют самые богатые американцы, и выполнять их приказы? Разве не так всегда делали здесь, в Сенате США? Что ж, сенатор МакКоннелл, все меняется. Впервые за очень долгое время Конгресс Соединенных Штатов выступит в защиту интересов работающих семей, а не только богатых и влиятельных. Дональд Трамп опубликовал заявление по этому случаю, в котором пишет: «Доброе утро, Америка. Пока вы все спали, радикальные демократы протащили план, который будет известен как коммунистический план уничтожения Америки, на сумму 3,5 триллиона. Америка, тебя грабят под покровом ночи. Пора проснуться». Джо Байден ободрен успехом и на днях постарался внушить эту бодрость всем американцам. «Экономический план Байдена работает», – заявил он и тут же заверил страну, что трудится, засучив рукава над их повседневными проблемами. Несмотря на эти речи, рейтинг популярности президента Байдена достиг рекордно низкой для него отметки. Он опустился до 50, а в некоторых опросах до 47%. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня, в пятницу, 13 августа, исполнилось ровно 60 лет со дня начала возведения Берлинской стены, символа холодной войны. Правда, в 1961 году 13 августа пришлось на воскресенье. Власти ГДР сделали все возможное для уничтожения документов с инструкциями о применении оружия против перебежчиков на Запад. В 2007 году один такой документ, и очень подробный, был все-таки обнаружен. Давайте послушаем, что тогда в эфире «Радио Свобода» рассказывал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. Архивная запись 2007 года.
До сих пор не установлено точное число жертв стены. Оно колеблется от 270 официально подтвержденных до почти 1000 по неофициальным данным. Власти ГДР сделали все возможное для уничтожения документов с инструкциями о применении оружия и с отчетами о происшествиях на границе. Документ, идентичный найденному в архиве Штази, как стало известно, уже был опубликован в научной работе, но остался незамеченным общественностью. Это подшитая, отпечатанная на машинке инструкция, без подписи и без указания на ведомство ее издавшее. В этом документе от 1 октября 1973 года говорится: «Не медлите с применением стрелкового оружия даже тогда, когда в попытке пересечь границу участвуют женщины и дети, что было уже неоднократно использовано предателями». И после публикации этого документа бывший глава режима ГДР Эгон Кренц утверждает: «Никаких приказов и инструкций убивать или вообще стрелять не существовало. Я знаю это не из документов, а из собственного опыта». В ответ на это вице-президент Бундестага, социал-демократ Вольфганг Тирзе, живший до падения стены в ГДР, заявил сегодня в интервью: «Это звучит как речь умалишенного. На границе погибло столько людей. Они были застрелены, потому что хотели покинуть страну. И находятся такие, которые утверждают, что никаких приказов стрелять, никаких указаний по применению оружия не было, как будто молодые пограничники ради развлечения по собственному по чину открывали огонь. Удивительно, что повторяются все те же лживые утверждения, те же, что и раньше, формулы при украшивании режима. Я нахожу это возмутительным в свете того, что многие сотни людей погибли, и того, что мы, жители ГДР, в общих чертах знали о том, что происходило на границе». Комментируя сам документ, отсутствие на нем указаний на составителя, что для многих снижает его ценность, Вольфганг Тирзе сказал: «И тем не менее, эта инструкция для определенной группы сотрудников Штази, которые были законспирированы под видом простых пограничников. Именно против этих самых пограничников в случае их попытки убежать она и направлена. Таких случаев было немало, почти 3000, и многие перебежавшие пограничники, не выдержавшие морального груза люди, объясняли свой поступок несогласием с устными приказами командиров открывать огонь попытавшимся убежать. Они знали, что отказ выполнить такой приказ будет иметь для них серьезные последствия. Должно было существовать немало предписаний, подобных найденному, но которых мы в письменной форме не видели. Это можно объяснить тем, что руководители ГДР извлекли свои уроки из нацистского времени и старались оставлять на бумаге как можно меньше свидетельств своих преступлений. Хорошо, что такой документ нашелся, и это затрудняет господину Кренцу и другим попытки приукрасить режим. Желающих делать это еще немало среди бывших членов Социалистической Единой Партии Германии СЕПГ. Находка важна, но не является решающей. У нас достаточно косвенных подтверждений беззакония и насилия. Это показали процессы над руководителями различных служб ГДР и над исполнителями приказов. Процессы эти закончились осуждениями и наказаниями, которые, по мнению некоторых, были слишком мягкими. Но так или иначе, юридическая оценка была дана, и найденный документ в общей картине мало что меняет. Он, однако, является подтверждением того, что мы, собственно говоря, уже знаем. Таких документов, если согласиться с позицией Вольфганга Тирзе, в архиве Штази может оказаться еще немало. Будет ли осуществляться целенаправленный поиск подобных улик против режима ГДР? Поиски, несомненно, будут организованы. Но следует помнить, что очень многие документы были уничтожены, и только недавно, с применением новейшей техники и компьютерного анализа, начата попытка эти превращенные в серпантин документы реконструировать. Надеюсь, что мы получим информацию не только о персонально ответственных, но и о структурах, о механизмах отдачи приказов в преступном режиме диктатуры СЕПГ. Я не считаю, что есть основания в чем-либо упрекнуть ведомство по архивам Штази. Наоборот, мы видим, насколько важна работа этой организации. В германском обществе обсуждается возможность расследования, нахождения издавших инструкцию и их судебного преследования. Об этом заявил и представитель руководимого Марианы Биртлер ведомства по архиву Штази Андреас Шульце. Он также заметил по поводу содержания документа. До сих пор мы слышали, что применение оружия на границе ГДР было крайней мерой после безуспешных попыток несколькими предупреждениями остановить нарушителей границы. В законе о границе ГДР выстрелы называются крайней мерой вынужденного применения силы. В известных нам до сих пор инструкциях для пограничников указывалось на необходимость предупредительных действий. Там буквально написано: «Вы должны потребовать от бегущих, чтобы они остановились, и в случае отказа сделать предупредительные выстрелы в воздух». Ничего подобного в найденном документе нет. И в заключение еще один фрагмент из интервью вице-президента Бундестага Вольфганга Тирзе каналу ZDF. «Мы видим на примере найденного документа, что предстоит еще проделать большую работу, и что вообще история ГДР во всех ее подробностях, в том числе и воспоминания и свидетельства о преступлениях диктатуры СЕПГ, не является законченной главой истории и ушедшей в прошлое темой». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Напомню, что сегодня, 13 августа, исполнилось ровно 60 лет со дня начала возведения Берлинской стены. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».